Пошли пятые сутки их блуждания в неизвестном мире. Этаж здания, примыкающий к юрскому периоду мезозоя, был слишком неуютен и сыр, чтобы искать в нем пристанище для ночлега. Но и на свежем воздухе устраиваться спать было опасно. Хищников в мезозое хватало. Иван вспомнил кентавров, их всадников, летающую махину Диморфодона и с сомнением взвесил в руке свое оружие. Увы, гарантии безопасности этот стержень дать не мог. «Остается лифт», — сказал эксперт, не видя в темноте выражения лица Таи. «Или не будем больше рисковать, опускаться?» «А чем мы рискуем?» — тихо спросила девушка. «Действительно, чем?» — подумал Иван. «Ну, вылезем где-нибудь в палеозое, и что? Что здесь, что там? Одинаково опасно, зато, может, попадется сухой этаж». «Решено. Попробуем подняться вверх. Может, и встретим по дороге кого-нибудь». Лифт услужливо открыл им двери в решетчатый куб кабины. Пахнуло незнакомым ароматом, в котором смешались запахи цветов, плодов и нагретого металла. На панели управления горело окошечко с цифрами — 150 миллионов. Иван поразмышлял и нажал самое верхнее окошко. Дверь закрылась, но кабина осталась на месте. «Так, на самый верх вести не хочет. Попробуем чуть ниже». Но и вторая сверху пластина не оживила лифт. Лишь где-то за стенками кабины прозвенел звонок. Иван перепробовал все 10 пластин окошек до их этажа. Безрезультатно. «Придется ехать вниз», — упавшим голосом сказал он Тае. Девушка кивнула, пытаясь ободряюще улыбнуться. Иван тронул пластину ниже светящейся, и повторились те же ощущения, как и всегда при спуске в этом странном лифте. Толчок в ноги, волна тепла, давление на уши, тяжесть в теле, потом невесомость, покалывание внутри глазных яблок, слабость. Они вышли на ярко освещенную площадку. Светились зеленые стены, светился потолок, светился пол и даже труба лифта. Белое сияние заливало коридоры, уходящие в белесый туман свечения. Тихо, ни звука. Ни тепло, но и не холодно. «Годится?» — полуутвердительно сказал Иван и первым шагнул в один из совершенно пустых и стерильно чистых коридоров. О том, что свечение может оказаться побочным спутником радиации, он старался не думать, да и обострившаяся интуиция не поднимала тревоги. Тая шла спотыкаясь, но не ропща. Однако было видно, что идет она через силу. Тогда Иван посадил ее у стены, дал в руки нож, а сам пошел вперед в надежде отыскать какую-нибудь нишу или комнату. Но этот коридор не имел дверей, зато имел дыру в полу, сквозь которую слышался плеск воды. Через несколько десятков шагов появилась еще одна дыра. Чем дальше Иван шел по коридору, тем труднее становилось идти, пока путь не оказался совсем перекрыт длинным провалом. Пол здесь на протяжении десятка метров просто отсутствовал. Иван с опаской приблизился к краю провала, но мрак внизу был слишком густым, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Тогда эксперт вернулся к спутнице. Девушка спала в том же положении, в каком он ее оставил. Иван покачал головой, стянул куртку, свернул и сделал подушку. Потом осторожно уложил Таю у стены и лег сам. Тишина не нарушалась ни единым звуком. Вскоре сон сморил и его.